Глава 25. И Шурик засобирался. Стовба просила купить, если удастся, два шерстяных детских костюмчика. Он честно поехал в тот самый детский мир, в котором к его рождению такие же костюмчики покупала его бабушка Елизавета Ивановна. Также честно отстоял в длинной очереди и купил два — желтый и розовый. Пожилая практичная женщина, стоявшая перед ним в очереди, объяснила, что один надо брать на год, а второй — на два года. Зачем два костюма на один размер? Аргумент был доходчивый. Каких-то особых заграничных бутылочек с сосками он не достал. Их в тот день в детском мире не выбрасывали. Но этот редкий предмет чехословацкого производства раздобыла Аля Тогусова. Она, не вполне оправившаяся от матримониальной травмы, которую нанес ей, сам того не ведая, Шурик, все еще продолжала делать вид, что находится с Шуриком в любовной связи. Но после банки масляной краски, послужившей предлогом к близости, и нескольких ее как будто случайных набегов на Новолесную, Шурик ее особенно не домогался. Если честно, совсем не домогался. И даже не звонил ни разу. Это было обидно, но представлялось Але всего лишь новым препятствием в жизни. Все прочие она постепенно преодолевала. Она интуитивно знала, что с обстоятельствами надо работать, обращая их в свою пользу. В институте у нее был полный порядок. Она получала повышенную стипендию по результатам последней сессии. Собственно, последней она была для Шурика. Для Али просто весенняя сессия за первый курс. У нее было две полставки. Одна на кафедре, лаборантская. Вторая — в деканате вечернего отделения, секретарская. На машинке она печатать научилась еще в те времена, когда работала на Акмолинском химзаводе. Но та часть жизни была отрезана. Она про нее и не вспоминала. Даже матери написала только два письма. Первое, когда поступила, сгоряча, где ей про Красную площадь и про общежитие. И второе, весной, где сообщила, что приехать на каникулы не сможет, потому что сначала практика, а потом надо будет работать, деньги зарабатывать, а то на билет нет. Мать письма не поняла, решила, что дочка собирается приехать, как только на билет заработает. Али и вправду зарабатывала и деньги, и биографию. К ней все хорошо относились, и соученики, и сослуживцы знали, что она надежная, во всем старается, не боится переработать. Только вот друзей не заводилось, в гости не звали. Впрочем, ходить-то было и некогда, но обидно, не звали. Как-то не получалось завязывание отношений с правильными и нужными людьми. Химии-то она училась, но хотела бы научиться и всему прочему. Вот так получилось, что единственный московский дом, где ее принимали, был Шуриков, а единственная женщина, которую она называла про себя с почтением «дама», была Вера Альсанна. Аля к ней приглядывалась, и все нравилось в ней. Осанка, простая, но чем-то особенная речь, и манера набрасывать кофту на плечи, откинув рукава, и ногти в розовом лаке, и то, как она ела и пила. Невнимательно, казалось бы, но так медленно и красиво. Она была хорошим образцом. Но как быть с рукавами? Не могла Аля жить вот так, спустя рукава. Они мешали бы ей и в лаборатории, и в приемной деканата. Но кое-что подбирала для себя, например, чай с молоком, по-английски. Из серебряного молочника, а не из треугольного пакета, пускала Вера Альсанна тонкую струю в чайную чашку, и там расходились дымчатые разводы, и она размешивала их ложечкой по часовой стрелке. Приметив внимательный Ален взгляд, Вера Альсанна сказала: Когда Шурик был маленький, он считал, что чай делается сладким от мешания, а не от сахара. Думал, чем больше мешаешь, тем слаще. Забавно, не правда ли? И вот это «не правда ли» было особенно привлекательным. В тот предотъездный вечер Аля не предупредила Шурика, что зайдет после работы, и ждала его, распивая с Верой Александровной чай по-английски. «Привет от дедушки Корна». Ждать пришлось довольно долго. «Я принесла бутылочку с соской для Лены», — с улыбкой заговорщика сказала Аля. «Сможешь взять, не правда ли?»
«Отчего не взять?» — буркнул Шурик, не оценив неуместного изящества речи.
Вера Александровна поставила греть на решетку голубцы из кулинарии. «Аля, вы не откажетесь?» Аля отказалась. Есть она хотела, но боялась, что не сможет отрезать правильными кусочками, двигать их ножом на вилку, не накалывая, а как-то плашмя. В институтской столовой она прекрасно ела такие же голубцы просто ложкой. Вилок в обеденное время не всегда хватало. А Шурик ел как мать, неторопливо и точно.
«Вот ведь какие дела!»
А в лаборатории два раствора слить не мог в пробирку и навеску толком сделать не мог, — удивлялась Аля. Вера Александровна ушла к себе смотреть телевизор. Таня Арбузова в новой постановке. Пропустить этого она не могла.
«Ну что, завтра к жене едешь?» — как бы пошутила Аля.
«Тише! Ты что? Мама не знает!» — испугался Шурик.
«Не знает, что ты едешь?» — удивилась Аля.
«Я сказал, в командировку.
Ну, вроде случайно, в тот город, где Стовба живет. Не знает она, что я расписался с ней. Я паспорт знаешь, куда запрятал, чтоб ей случайно на глаза не попался».
«А костюмчики купил?»
Шурик кивнул. «На год и на два. Покажи», — попросила Аля стратегически. Доверчивый Шурик повел ее в свою комнату, где лежал почти собранный бабушкин чемодан номер один, то есть самый маленький из ее коллекции, с металлическими уголками. Были еще номер два и номер четыре, но Аля этого не знала. Шурик присел над чемоданом, стоявшим на полу возле письменного стола. Аля обхватила его сзади за шею. Он посмотрел на часы. 10:30. А ее еще нужно было провожать. Как иначе? Вставать же завтра предстояло в 6. Рейс был ранний.
«Только быстро», — предупредил Шурик.
Это были не совсем те слова, которых бы хотелось Але. Но дело было, в конце концов, не в словах, а в генеральной линии. Аля же была с детства приучена к мысли, что мужикам от баб известно, чего нужно. Такая была ее простенькая теория, и она ей следовала, не сочтя нужным спрашивать, желательно ли это в данный момент Шурику. Ему же и в голову не пришло девушке отказывать в такой малости. И с аппетитом, неизменно приходящим во время еды, Шурик совершил необходимое действие, доставив Але полное удовольствие. Они были любовники. Уже в 5-й раз с того Нового года они были любовники. Значит, все шло в правильном направлении. И если Стовба не захочет его охомутать, то достанется он ей, Але, через терпение и верность. Стовба же по причине глубокой беременности опасений у нее пока не вызывала. К тому же всем было известно, как влюблена она была в своего черного Энрике, а какому мужику это понравится. Общая схема была, может, и правильная, но для отдаленных районов и для другого контингента. Этого Аля пока не доучитывала, но у нее впереди еще было много времени для обучения. Летел Шурик со своими костюмчиками и сосками 5 часов. До этого еще 4 просидел в аэропорту, ожидая откладывавшегося с часу на час вылета. Кроме бабушкиного чемодана, при нем были еще 2 старых романа из бабушкиной библиотеки. Один тягомотный, французский, он дисциплинированно дочитал еще до посадки, второй потрепанный бумажный томик начал в самолете. Было интересно. На половине книги он вдруг запнулся и заметил, что читает не по-французски, а по-английски. Тогда посмотрел на обложку. Это была Агата Кристи. Первая книга, невзначай прочитанная по-английски. В аэропорту его встречала фиктивная теща, которую он видел первый раз в жизни. Снежная баба с фетровым ведром на голове, с поджатыми губами. В тот год до уральского города докатилась позапрошлогодняя мода столиц. На смену белого синтетического меха пришел осточертевший черный каракуль. Шурик был выше ее ростом, но рядом с ней почувствовал себя маленьким мальчиком возле взрослой сердитой воспитательницы. И ему даже пришла в голову неожиданная мысль: а зачем он вообще-то поехал? Мог бы и отказаться, ведь не из-за костюмчиков. «Фаина Ивановна!» — ткнула теща толстую руку, и Шурик мгновенно уловил сходство с другой Фаиной Ивановной, бывшей маминой начальницей, и ему стало совсем уж не по себе. «Шурик!» — ответил он на рукопожатие. «А по отчеству?» — строго спросила теща. «Александрович». «Александр Александрович, стало быть». Фамилия ей запомнилась, когда изучала Ленкин паспорт. Фамилия была подозрительная, но имя отчества — ничего. Она прошла вперед, он за ней. У выхода стояла черная служебная «Волга». «Отцовская», — догадался Шурик. При виде хозяйки из машины вышел шофер. Хотела открыть багажник, но, увидев скромный Шуриков чемодан, открыл лишь дверцу. «Зять наш, Александр Александрович», — представила теща Шурика шоферу. Тот протянул руку.
«Добро пожаловать, Сан Саныч», — широко улыбнулся, сверкнув металлом. «А меня Володей зовут».
Шурик с тещей уселись на заднее сиденье. «Поехали».
«Как мама себя чувствует?» — вдруг ласково спросила Фаина Ивановна. «Спасибо. После операции ей гораздо лучше стало». И спохватился. Откуда она вообще про маму знает?
«Да, Лена говорила, что операция была тяжелая. Ну, слава богу, слава богу. А долго ли в больнице лежала?»
3 недели, — ответил Шурик.
«Геннадий Николаевич тоже 3 недели в том году отлежал у вас там, в Кремлевке. Ему на желчный пузырь операцию делали. Хорошие врачи», — одобрительно отозвалась Фаина Ивановна. «Если другой раз придется ложиться, лучше уж в Кремлевку. Геннадий Николаевич устроит, как членов семьи».
Тут, наконец, Шурик смекнул, что разговор этот ведется для шофера, и стало проясняться ему его собственная роль.
«Аленка ждет тебя, не дождется. Нам уж на днях родить».
«Ну да», — неопределенно хмыкнул Шурик, и теща решила, видно, помолчать во избежание промашек.
«Ты уж, Володя, в гараж машину не ставь, держи при себе. Вдруг чего?» — приказала Фаина Ивановна шоферу, когда доехали до дому.
«Само собой. Я уж который день не ставлю», — кивнул шофер.
Выскочил, открыл дверцу. Дом был сталинский, обыкновенный. В лифте написано нерусское слово, прижившееся на Руси со времен татарского нашествия. Зато дверь на этаже была одна единственная, в середине лестничной клетки, и открыта нараспашку. В дверях стоял могучий человек с густейшими седыми волосами. Широко улыбался.
«Ну, зятек, заходи, милости просим!»
Позади него толстенная стовба с подобранными по-новому волосами в оренбургском платке поверх темно-красного большого платья. Стовба улыбалась милым благодарным лицом, и Шурик удивился, как же она изменилась. Тесть пожал Шурику руку, потом трижды поцеловал. Пахнуло водкой и одеколоном.
Лена подставила светлую, на прямой пробор причесанную голову. Шурик никогда не видел в такой близи беременных женщин, и его вдруг тронуло и ее пузо, и странная невинность ее лица. Не было у нее раньше такого выражения. И он, дрогнувший непонятно каким местом, поцеловал ее сначала в волосы, а потом в губы. Она покраснела пятнистым лицом. Красавицей она перестала быть, но была просто прелесть.
«Ну, Ленка, какое же у тебя пузо! Просто непонятно, с какого бока заходить!» — заулыбался Шурик.
Тесть посмотрел на него одобрительно, захохотал. «Не смущайся! Научим! Вон Фаина Ивановна 3 раза носила, и все без вреда!»
Коридор сделал 2 поворота. Шурик догадался, что квартира соединена из нескольких. Привели в большую комнату, где был накрыт уже немного разоренный стол. Геннадий Николаевич что-то рыкнул, и из 3 дверей немедленно стали входить люди, как будто они заранее под дверью стояли. За столом с Шуриком вместе оказалось 9 человек. Рослый тощий старик и согбенная старушка, родители Геннадия Николаевича, родная сестра Фаины Ивановны со странным лицом, слабоумная, как выяснилось впоследствии, Стовбин брат Анатолий с женой, Стовбины родители и сама Стовба. «Еда на столе!» «Как театральные муляжи», — подумал Шурик. «Рыбина огромная, окорок какого-то большого зверя, пирожки размером с курицу каждой, а соленые огурцы косили под кабачки». Вареная картошка стояла на столе в ведерной кастрюле, а икра — в салатнице. Стовба, самая высокая девушка на курсе, здесь, в кругу своей великанской семьи, выглядела, несмотря на живот, вполне умеренно. «Рассаживайтесь, рассаживайтесь поскорее!» — провозгласил Геннадий Николаевич, и все торопливо задвигали стульями. Дальше все было точно, как на собрании. Геннадий председательствовал, жена секретарствовала, слабоумная сестра сходила на кухню и принесла графин.
«Наливайте! Петро, деду с бабкой налей! Маша, ты что, как не родная? Рюмку-то подыми!» — командовал тесть, наливая тем, кто сидел с ним рядом, то есть Фаине Ивановне, Лене и Шурику. Наконец все вооружились, и Геннадий Николаевич вознес свой особый стаканчик. «Вот семья моя дорогая! Принимаем нового члена Александра Александровича Корна. Не совсем у нас хорошо получилось. Свадьбу не отгуляли по-хорошему. Ну уж чего теперь говорить? Пусть дальше все будет по-хорошему, по-людски». «За здоровье молодых!»
Все потянули рюмки. Шурик встал, чтоб чокнуться с бабушкой и дедушкой. Они, хоть и старенькие, оказались охочие до выпивки. Опрокинули рюмочки и закусили. Потом пошла большая еда. Шурик был голоден, но ел по обыкновению не торопясь, как бабушка научила. Прочие все жевали громко, сильно, даже, пожалуй, воинственно. Всем подливали, всем подкладывали. Окорок оказался медвежий, рыба местная, водка отечественная. И выпил ее Шурик много. Застолье кончилось неожиданно быстро. Съели, выпили и разошлись в 3 двери. Лена указывала Шурику дорогу. Коридор опять сделал 2 поворота. Пришли в Ленину комнату. Еще недавно это была детская. Лена так стремительно выросла, что мишки и обезьянки не успели скрыться с глаз и рассосаться, как это бывает у девочек старшего возраста. И картинки на стенах висели, кошка с котятами, китайское чаепитие с фарфоровыми чашками и цветущей сливой за позапрошлый год, 2 клоуна. К стене была прислонена несобранная еще детская кроватка, как будто один ребенок, выросший, уступал место другому, новому. Еще стояла в комнате неширокая тахта, и на ней две подушки и два одеяла. «Ванная и уборная в конце коридора, направо. Полотенце зеленое я тебе повесила», — сказала Лена, не глядя на Шурика. И он пошел по коридору, куда давно хотел. Когда он вернулся, Лена уже лежала в розовой ночной рубашке с горкой живота перед собой. Шурик лег рядом. Она вздохнула. «Ну, чего вздыхаешь? Все так нормально складывается», — неуверенно сказал Шурик. «Тебе спасибо, конечно, что ты приехал. Отец тебе здесь все покажет. Трубопрокатный завод, охотхозяйство, цемзавод. Может, на суглейку свозит, в бане попарит».
«Зачем все это?» — удивился Шурик.
«Ты что, не понял? Чтоб люди видели!» Она шмыгнула носом, положила руки на живот поверх одеяла, и Шурику показалось, что живот колышется. Он тронул ее за плечо.
«Лен, ну съезжу я на завод, подумаешь!»
Она отвернулась от него, тихо и горько заплакала.
«Ну ты что, Стовба, чего ты ревешь? Ну, хочешь, я тебе водички принесу?»
«Не расстраивайся, а?» — утешал ее Шурик. Она все плакала и плакала, а потом сквозь слезы проговорила. «Письмо мне Энрике переслал. Ему 3 года за уличную драку дали, а посадили из-за брата. Он пишет, что приедет, если будет жив, а если не приедет, значит, его убили, что у него теперь другого смысла нет, только освободиться и приехать сюда».
«Ну так и хорошо!» — обрадовался Шурик.
«Ах, ты ничего не понимаешь! Здесь я сама не доживу. Это отца моего надо знать. Он деспот ужасный, ни слова поперек не терпит. Вся область его боится, даже ты. Вот он захотел, чтоб ты приехал, ты и приехал».
«Лен, ты что, с ума сошла? Я приехал, потому что ты попросила. При чем тут твой отец?»
«А он рядом стоял и свой кулачище на столе держал. Вот я и попросила». Чувство горячей жалости, как тогда в прихожей, когда он первый раз ее увидел с новой прической и с животом, просто облило Шурика. У него даже в глазах защипало. А от жалости ко всему этому бедному женскому у него у самого внутри что-то твердело. Он давно уже догадывался, что это и есть главное чувство мужчины к женщине — жалость. Он погладил ее по волосам. Они уже не были сколоты на макушке грубой красной заколкой, рассыпались густо и мягко. Он поцеловал ее в макушку. «Бедняжка!» Она грузно повернулась к нему большим телом, и он почувствовал через одеяло ее грудь и живот. Он взял ее руки, прижал к груди, тихо гладил ее, а она медленно и с удовольствием плакала. Ей тоже было жалко эту крупную блондинку, потерявшую своего возлюбленного жениха, и теперь вот с ребенком, который еще неизвестно, увидит ли своего отца.
«Шурик, ты понимаешь, мне письмо привез его друг. Сказал, что вряд ли что у Энрике получится, что Фидель, мстительный как черт, всегда с врагами страшно разделывается, из-под земли достает». Тут Шурик наконец сообразил, что речь идет не более не менее, как о Фиделе Кастро. И все это получилось из-за старшего брата Энрике. Он сбежал в Майами на лодке, а брат-то у Энрике сводный, от другого отца, и еще до революции мать родила этого парня. Стас его зовут. А Фидель отца арестовал за то, что его пасынок сбежал, и Энрике вообще ни за что сидит. И ему еще сколько сидеть, а жизнь проходит.
и неизвестно, сможет ли он приехать. И я буду его ждать всю жизнь, потому что никто на свете больше мне не нужен. Все это сквозь слезы лепетала Стовба, но руки их были заняты. Произнесение этих жалостных слов не мешало более важному делу. Они гладили друг друга утешительно, по лицу, по шее, по груди. Они просто шалели от жалости. Шурик к Стовбе, а Стовба к самой себе. Второе одеяло давно уже упало на пол. Они лежали под Ленкиным, тесно прижавшись, и лишь тонкий сатин черных трусов был единственной преградой, а в пальцах ее уже был зажат предмет любви и жалости.
«Потому что никто на свете мне не нужен!»
«Ну, точно, какой Энрике! Я его, может, никогда больше не увижу! Ах, Энрике! Пожалуйста!» Шурик теперь лежал на спине, еле дыша. Он знал, что долго ему не продержаться, и он держался до тех пор, пока от имени Энрике, заключенного в кутузку на знойном берегу Кубы, не брызнул в черный сатин полным зарядом мужской жалости.
«Ой!» —
сказал Шурик.
«Ой!»
— сказала Стовба. Все, что происходило дальше, Шурик делал исключительно от имени Энрике. Очень осторожно, почти иносказательно, чуть-чуть слегка, скорее в манере другой Фаины Ивановны, чем в простодушной и честной манере Матильды Павловны. А потом наутро командовал уже Геннадий Николаевич. Первым делом сдали билет. Потом повезли на завод и далее по программе, предсказанной Леной. От цементного до трубопрокатного. Еще две ночи они ужасно жалели друг друга. Шурик Стовбу, а Стовба — себя. Лена больше не плакала. Она время от времени называла Шурика Энрике. Но это его совершенно не смущало. Скорее, даже было приятно. Он выполнял некий общемужской долг не лично, эгоистически, а от имени и по поручению. Шурика все называли Сан Саныч. Так представлял его тесть своей области, равной по размеру Бельгии, Голландии и еще нескольким средним европейским государствам. На третью ночь Лену, разлучив с временным заместителем Энрике, увезли рожать. Она быстро и вполне благополучно родила хорошую смугленькую девочку. Если бы весь медперсонал не был заранее извещен о предстоящем рождении негритенка, слухи просочились через самую же Фаину Ивановну, сообщившую особо близким о предстоящей возможности чуть ли не породниться с Фиделем Кастро. С тех пор весь город со злорадным ожиданием предвкушал скандал. Без подсказки они бы и не заметили примеси чужой расы. Ну, разве что волосики на голове были черными катышками, а не белым пухом. Геннадий Николаевич настаивал, чтобы муж забрал жену из роддома, а только после этого уезжал в Москву. Шурик страшно нервничал, звонил каждый день маме на работу, что-то лепетал и тут, и там. В конце концов, так и вышло, как хотел тесть. Шурик забрал Лену с розовым конвертом из роддома и в тот же день вылетел домой. На другой день в местной газете была опубликована фотография. Дочь первого человека области с мужем и дочерью Марией на пороге